В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. В студии с вами Денис Тимошенко. Сегодня первый день лета, 1 июня, четверг. В ближайший час говорить будем о таком. Сколько еще экономика России сможет выдерживать режим санкций?
А вот сейчас, когда война и все такое, и провели.
Импровизированную детскую стройплощадку в центре Киева создали переселенцы.
Почему-то правительство уверено, что достаточно бесплатной еды в садиках и в школах. Люди должны быть уверены в своем завтрашнем дне. А не имея крышу над головой, мы не имеем этой же уверенности.
И куда летом отправляют детей Луганщины?
Все таборы с длительным пребыванием проходят гидно. Складанных планов работы.
А в студии мы поговорим о том, каким был Донецк до войны. Насколько жители города виноваты в развязывании конфликта. Можно ли говорить с сепаратистами? И что ждет Донецк? Сегодня к нам в гости придет украинский писатель, дончанин, автор романа о занятом сепаратистами Донецке «Долгота дней» Владимир Рафеенко. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре с писателем. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала в эфире выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает и смотрит радио «Донбасс Реалии». 9 гражданских лиц погибло в результате обстрелов за неделю на востоке Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, пятеро из этих людей погибли на неподконтрольной украинской власти территориях в Яковлевке, Александровке, Горловке, Донецке, четверо в Авдеевке и Красногоровке. Александр Хуг добавил, что за неделю мониторинговая миссия зафиксировала на 45% больше случаев нарушений перемирия. Особенно напряженная ситуация была на окраинах Донецка. Двое военнослужащих вооруженных сил Украины были ранены в результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, интенсивность вражеских вооруженных провокаций вдоль всей линии разграничения несколько снизилась. Большая часть обстрелов зафиксирована на приморском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. У Станично-Луганському районі противник здійснив 3 обстріли біля залізничної станції «Донець». Донецький напрямок. Основні бойові дії вчора там розгорнулися на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, Шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Найбільша кількість обстрілів сталася у Чермалику та Водяному.
В группировке ЛНР обвинили украинскую сторону в 3 нарушениях режима тишины на протяжении прошлых суток. Донецкие сепаратисты заявили об обстрелах территории бывшего Донецкого аэропорта, Петровского района Донецка, а также населенных пунктов Старомихайловка, Докучаевск, Яковлевка, Васильевка и других. Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения антитеррористической операции перешли на летний период работы, информирует сайт Государственной пограничной службы Украины. Пропускные операции будут осуществляться с 6 до 20 часов. Государственная пограничная служба Украины обращается ко всем гражданам учесть эту информацию при планировании поездок через линию разграничения, говорится в сообщении. Сейчас в Луганской области действует только один КПВВ через линию разграничения, это станица Луганская, еще 4 – Майорская, Марьинка, Новотроицкая и Гнутова действуют в Донецкой области. В Праге открылась выставка «Промка» – фотопроект о событиях в промзоне города Авдеевки и его защитников. Это подборка пленочных черно-белых фотографий, передающих атмосферу в жизненных условиях, в которых украинским военным ежегодно приходится противостоять российской агрессии. Автор – военный фотограф и журналист Олесь Крампляс, который неоднократно присутствовал в горячих точках боевых действий на востоке Украины. Главный месседж этой выставки в том, чтобы показать, в каких обстоятельствах люди защищают не только Украину, но и восточную границу Европы. Фотопроект «Промка» уже презентовался во многих европейских городах, в частности в Женеве, Цюрихе, Мюнхене и Варшаве, и в ближайшее время планирует выставляться в Португалии, Великобритании и США. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 июня, по всей территории Луганской области пройдут дожди, местами с грозой. На Донеччине ожидаются небольшие осадки ночью, днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 13, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Дети-переселенцы строили домики из картона и фанеры на Киевском Майдане Независимости. Получился настоящий город мечты. «Дети, переселенные в никуда» – так называлась эта акция. Ее участники хотели донести до власти месседж, что большинство бежавших с линии огня и оккупированных территорий так и не смогли приобрести себе жилье. Принятые государственные программы и законы не подкреплены реальными деньгами, а поэтому бесполезны, считают переселенцы. Акцию посетили представители Министерства по делам оккупированных территорий и народные депутаты. Они настроены оптимистично и считают, что уже в этом году можно добиться изменений в бюджет и выделить деньги на льготные кредиты или на частичную компенсацию стоимости жилья. На импровизированной детской стройплощадке побывал Дмитрий Донской.
На Майдане дети строят большие картонные дома, ходят друг к другу в гости, рисуют, водят хороводы. Но все весело лишь на первый взгляд. Марианне 10 лет. В 2014 году вместе с родителями она выехала в Киев. Из-за недостатка денег семья сменила уже третью квартиру.
Сейчас в школе, по счету, школа третья вообще, класс четвертый, а учительница седьмая. На моей родине война началась, и приходится постоянно уезжать, переезжать. Хочу, чтобы мир побыстрее настал. Жило, приходится снимать, платить деньги, папа мало зарабатывает, и поэтому не всегда хватает денег, чтобы платить. Экономить надо.
Около 90% переселенцев так и не смогли приобрести собственное жилье. Выехало очень много молодых семей с детьми. Взрослые дети надеются, что, глядя на детей в картонных домиках, государственные мужи вспомнят о том, что им негде жить, считает организатор акции, лидер общественной организации MeDeam.ua Юлия Дрюк-Лешенко.
Почему-то правительство уверено, что достаточно бесплатной еды в садиках и в школах, достаточно какой-то помощи минимальной. Но на самом деле, для того, чтобы интегрироваться нормально в общество, люди должны быть уверены в своем завтрашнем дне. А не имея крыши над головой, мы не имеем этой же уверенности. Из-за чего, собственно, так много людей возвращается, да, рискуя своими жизнями, рискуя жизнями своих детей, возвращаются не потому, что им так хочется, а потому, что они понимают, что, наверное, там даже легче выживать, чем здесь.
Верховная Рада приняла закон, согласно которому переселенцы могут рассчитывать на частичную оплату за жилье, либо на льготный кредит. Но закон остался неподкрепленным деньгами, рассказывает советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цибулько.
Слава Богу, Верховная Рада поддержала закон, который дает возможность хотя бы на кредит права льготный и на компенсацию 50/50 по системе. Но теперь главное, чтобы деньги выделили. Теперь слово за кабинетом министров и за народными депутатами, которые должны поддержать не только тот закон, который они приняли, а и изменения в бюджет, чтобы были выделены на эту программу деньги. Это очень важно.
Еще в 2015 году был принят закон о правах временно перемещенных лиц. Статья 17 предусматривала получение переселенцами льготного жилья. Но ничего не изменилось, хотя деньги на жилье для переселенцев есть и в Украине, и у международных организаций, считает народный депутат Наталья Веселова.
Доступне житло. Ця програма передбачає придбання житла на первинному ринку на пільгових умовах. Це або співфінансування 50/50, або отримання пільгового кредиту під 7% річних. На наступному тижні я подаю альтернативний законопроект, яким я пропоную із тих грошей, які були конфісковані у Януковича, виділити 5 мільярдів на реалізацію цієї програми.
Согласно даним Міністерства соціальної політики, з июля 2016 года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 тысяч. Пожилые люди умирают, а многие молодые семьи от безысходности возвращаются на оккупированный Донбасс на радость пропаганде пророссийских боевиков. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Проект возрождения библиотек Востока благотворительного фонда «Библиотечная Краина» прямо сейчас работает в городах Донецкой области. Цель проекта – помочь в восстановлении библиотек Константиновки, Покровска, Славянска, Краматорска и организовать на их базе центры взаимодействия с переселенцами. С нами на прямой телефонной связи представитель фонда Люсьена Шум. Здравствуйте, Люсьена.
Доброго дня, вітаю.
Мы знаем, что вы сейчас в Славянске. Расскажите поподробнее о вашем проекте, в каких вы городах уже побывали, какие собираетесь посетить и что вы там делаете непосредственно.
Так, наш проект називається «Відродження бібліотек Сходу» і має на меті висвітлити засобами фотографії, як живуть бібліотеки Сходу, як вони допомагають громаді місцевій і особливо переселенцям. Ось, ми вже вчора побували в Костянтинівці в центральній бібліотеці, сьогодні ми в Слов'янську в центральній бібліотеці, також плануємо відвідати Краматорськ і Покровськ. Ось, і ми саме фотографуємо і в Києві проведемо наприкінці червня фотовиставку, куди запрошуємо представників бібліотек, громадськості і саме покажемо, як відроджуються бібліотеки, як вони допомагають громаді, читачам, які надають послуги, тому що наразі можна сказати, що бібліотека в сучасному світі, вона вже втрачає свою традиційну роль тільки читання книжок, але і стає саме центрами розвитку громади інформаційного, дозвілєвого, освітянського напрямку. Тобто це найголовніше зараз, що бібліотеки мають, в принципі, надавати, бо, на жаль, інтернет, електронні носії витісняють звичайну книгу, але бібліотеки мають жити і мають ось такі нові функції виконувати. І саме це ми хочемо відобразити і показати, як саме на Донбасі це відбувається. Частному стані.
Спасибо большое. В частности, наш проект был в Старобельске, в местной, переехавшей из Луганской областной библиотеки имени Максима Горького. Это действительно такая точка сборки для местной интеллигенции, местной творческой молодежи. Спасибо, что вы этим занимаетесь. С нами на прямой телефонной связи была участник проекта «Возрождение библиотек Востока» Люсьена Шум. Она сейчас в Славянске, где, напоминаю, радио «Донбасс Реалии» вещает на волне 94 FM.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Каким был Донецк до войны? Насколько жители города виноваты в развязывании конфликта? Можно ли о чем-то говорить с сепаратистами? И что ждет Донецк в будущем? Об этом мы порассуждаем с украинским писателем, дончанином, автором романа о городе Z, в котором узнается занято сепаратистами Донецк «Долгота дней», недавно вышедшем романе Владимира Рафеенко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Задавайте Владимиру свои вопросы. Звонки, напоминаю, тем более, что звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Владимир, первый вопрос. Мне, как у читателя и у многих людей, наверное, вам уже задавали этот вопрос. Но почему все-таки город Z? Связано ли это с тем, что Z — это какая-то последняя буква в латинском алфавите? Или какие-то еще какие-то аллюзии? Что вы в это вкладывали?
Ну, этот роман второй, который написан таким образом, что в основании его лежит события, происходящие в городе Z. Первый роман «Демон Декарта» был написан задолго до войны, вот, и заканчивался тем, что начинаются военные действия там. Они начинаются по каким-то своим причинам, внутрироманным и так далее, и так далее, но они глобальные, там говорится о том, что то, что произойдет здесь сейчас, оно нарушит всю жизнь, оно выстроит ее совершенно иначе, и такого города Z, как был раньше, его не будет. Сама идея тогда еще, когда она возникала, это 11-й год где-то, она основывалась на каких-то позитивных, каких-то негативных моментах моего восприятия топоса донецкого, да. И в этом смысле Z – это некоторое зеро, это некоторая пустота, которая может быть заполнена как позитивным моментом, так и негативным моментом, да, в зависимости от точки приложения сил, которые станут актуальны для людей, которые действуют или не действуют, да. Поэтому это не есть что-то последнее, нет, это не есть что-то плохое, это есть место, чреватое событиями.
Вы 45 лет прожили в Донецке до того, как оттуда уехали.
Да.
Давайте порассуждаем, вспомним. Вы сейчас говорите, что у вас было, ну, такое же, наверное, скорее всего, ощущение, живя в Донецке, что что-то тут все-таки каким-то образом случится. То есть, а Донецк, ну, получается, на таком вот подсознательном уровне, вы как писатель, да, тонко все-таки чувствуете, что там происходит, был каким-то родом обречен на эти события, в которых он оказался сейчас, на этот статус?
Ну, вы знаете, ощущение безветрия перед ураганом было. Вот. Я не политический деятель, не политолог. Я никогда не занимался предметной историей, тем более историей современной. Все это выходило на уровень просто ощущений, да, которые были для меня адекватны или неадекватны. И одно из стойких ощущений, это начало 10-х годов, оно состояло в том, что так долго продолжаться это не может.
Продолжаться что?
Продолжаться абсолютная отрезанность от культурных пластов, которые существовали по обе стороны от Донецка.
То есть и от русского, и от украинского?
И от русского, и от украинского, безусловно. Потому что, с одной стороны, совершенно понятно, скажем, украинский культурный эстаблишмент никоим образом никогда не включал Донецк в поле своего активной деятельности. Да? По тем или иным причинам у каждого из культурных деятелей они были свои. Вот. С другой стороны, естественно, вот я знаю, я очень редко попадал в Россию, но если попадал вот за премиями, за какими-то, я, конечно, со стороны людей интеллигентных, я испытывал по отношению к себе нормальное отношение, позитивное отношение, но отношение как к другому совершенно. Человек, ну, то есть гражданину другой страны, это совершенно естественные вещи. Вот. И наличие как бы в моем активном словаре русских слов, то, что я пишу и говорю по-русски, совершенно не делало меня человеком московским.
Своим
человеком,
там.
Да, своим в полной мере. Я был на равных правах с людьми, которые приезжали, получали те же самые там русскую премию, которая тогда давалась. И сейчас, по-моему, даются гражданам России, пишущим на русском языке. Да? Австралийцы, датчане приезжали люди Соединенных Штатов Америки. Так мы все говорили по-русски, все писали по-русски, кто поэзию, кто прозу. Но мы другие были, мы приехали с другого контекста, и это совершенно нормально было с точки зрения людей, принимающих. Вот. Ну и, конечно же, такое существование в средостении, на границе, какое-то пограничное состояние, оно поддерживалось достаточно искусственно. Вот. В том смысле, что, на мой взгляд, существовали некоторые такие предпосылки на государственном уровне, когда выгодно было кому-то как бы оставлять Донбасс, оставлять Донецк на откуп определенного рода людям, да, которые там делали там свой бизнес, делали там свою политику и так далее, и так далее. Но это, опять же, повторяюсь, это было абсолютно искусственное вообще идеологическое образование, потому что степь, Донецк, это всегда, это по существу Украина, это всегда была Украина, это никогда не могло быть Россия.
Друзья, звоните к нам в студию 0800 300 403. Чем, по вашему мнению, отличается Донецк от остальной Украины? Звонки бесплатные. Владимир, все-таки хочется у вас узнать, есть ли какая-то, вот цитирую вас, Донецк достаточно необычный город, в нем живут неординарные в большинстве своем люди. Расскажите об этой необычности. Это снова вот продукт вот такого пограничья, продукт изолированности, и тогда какие они донецкие получаются? И сразу же вдогонку к вам вопрос, насколько население обывателей из Донецка до войны виноваты в том, что произошло? То есть очень многие люди винят их, да, в этих всех событиях. Ну вот если посмотреть изнутри, вы как дончане, да, можно ли обычного человека, который, ну вот, изолирован, в большинстве своем не выезжал за пределы города или области, винить в том, что он с такими взглядами?
Понимаете, дело в том, что я считаю, что вины вообще общей не может быть. Вина – это есть продукт возникновения в истории человечества такого феномена, как личность. То есть вина, совесть, честь – это некоторые вещи, которые прорастают и могут быть адекватно осмыслены только в поле моего личного восприятия действительности. Значит, я могу чувствовать себя виноватым, но я не могу на самом деле полагать эту вину в ком-то другом, ну и уж никак не могу полагать эту вину в каких-то огромных массах людей, да, которые там жили, развивались, образовывались, делали свою жизнь в определенных обстоятельствах. Мне кажется, здесь сама постановка вопроса неадекватна. Что касается того, насколько это было неизбежно и насколько обывателю можно вменить донецкому то, что происходит сейчас. Мне кажется, это, опять же, некорректная эта вещь. Почему? Потому что я думаю, что если бы сейчас по мановению волшебной палочки границы стали украинскими снова, Даже самые отъявленные сепаратисты, в том смысле люди, которые не брали оружие, не убивали людей, а просто как бы сейчас уже научились, приучились мыслить определенным образом, они бы очень быстро приориентировались. Очень быстро. Потому что проблема и тогда, да и сейчас, она не идеологическая, она не личностная по преимуществу, это проблема политическая. И она должна... Военная проблема, вот в чем дело. И она должна решаться только такими инструментами и методами.
То есть таких убеждений особо сильных у сепаратистов нет?
Вы понимаете, в чем дело? Я отслеживал, я там находился как раз вот когда... До самого начала практически военных действий. Вот я уехал из Донецка там за... Сразу после того, через неделю после того, как туда вошла колонна боевиков.
Вы даже были свидетелем, видели, как они заходили.
Видел, да. Вот. И я же видел все эти митинги, в том числе пророссийские. Я видел, как это было организовано. Я видел, что обыватель Донецкий, он старательно обходил такого рода всяческие политические все эти митинги и все это. Какой-то процент людей, безусловно... Возможно, из интереса, возможно, из какого-то ощущения как бы общего эпатажа эпохи, да. Вот он подходил, чем-то интересовался, кто-то, возможно, в этом личностно участвовал. Но я видел, что подавляющее большинство людей... Я тогда жил в центре Донецка, я, поэтому все эти митинги там на площади Ленина или возле ОДА, я все это наблюдал. Я видел, что это все инсценированные вещи, в которых как раз обыватель Донецкий никоим образом массово не участвовал. И я видел автобусы, приехавшие из Ростова, там 10-12 автобусов, которые парковались там рядом, на улице Щерса, на улице Роза, Люксембург, с номерами. Все это было политически, это организованная спецоперация фактически, которая вот таким образом, она удалась или не удалась, это как бы судить тем людям, которые организовывали, да. Вот. Но, опять же, из того, что я видел, из того, что я знаю, я никоим образом не могу никому ничего, как говорится, в определенных кругах предъявить, да.
Ну, что интересно, дончане, луганчане обычно не судят своих соотечественников, да, так как могут судить их киевляне, выходцы из Житомира и тому подобное. Не находите это каким-то странным таким немного, или это нормально?
Ну, почему? Мне кажется, это психологически достаточно понятно, потому что изнутри Киева, изнутри Ивано-Франковска или Львова совершенно непонятно, каким образом произошло то, что произошло, да. И у них, вероятно, не остались какие-то друзья, знакомые там, в Донецке, да, родственники, которые не уехали и не выехали сюда только в силу того, что не имели такой возможности и не имеют ее сейчас.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я ваш постоянный слушатель из Славянска, Сергей.
Очень приятно, Сергей. Ваш вопрос или реплика?
Прошу прощения, если я немножко, может быть, ну, я небольшой исторический такой экскурс. Лет, наверное, 20 назад я читал автобиографическую вещь такого писателя Василь Захарченко, такой письменник. Он описывал, как в начале 60-х годов он работал в Донецке, если я не ошибаюсь, в газете какой-то или где-то там. И утверждал, это он писал уже в 93-м году, утверждал, что тогда его за украинский язык тоже очень нехорошо к нему так некоторые относились в Донецке, там называли бандеровцем, националистом. Ну и, конечно, сам он потом в этой книге не остался в долгу и написал, где-то там написал в одном месте, вот той проклятущий Донецк. Я просто хочу сказать, что, конечно, к сожалению, противоречия были. Другое дело, я согласен с участником передачи, что эти противоречия были раздуты, была проведена вот эта, началась эта спецоперация со стороны России, ну и так далее. Это всем известно.
Спасибо за звонок. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях украинский писатель Владимир Рафеенко. Владимир, вот по поводу языка. Для вас то, что вы пишете на русском языке, хотя сейчас вот «Долгота дней» вышла и в переводе украинском, это первая книга в вашем украинском переводе, но это какая-то ваша позиция. Для вас вообще язык — это маркер чего-то или нет?
Язык, понимаете, в чем дело? Язык, как и бытие, человек не выбирает. Вот. Я говорю по-русски, пишу по-русски, буду писать по-русски всегда. Просто в силу того, что на этом языке со мной говорила мама. Даже не потому, что я читал книги, не потому, что я имею два высших образования, полученных по-русски, не потому, что даже я по профессии русский филолог. Вот. А в силу того, что есть некоторые вещи, которые входят в нас вместе с бытием, насколько ты становишься сознательным человеком в определенный момент, вот входит в тебя язык. И в этом смысле, конечно, язык определяет мышление во многом, да. Вот. Но, с другой стороны, я не вижу противоречий между языками. Их не может быть. Потому что язык с языком никогда не воюет. Воюют люди. Язык никогда не ненавидит другой язык, да. Это люди могут ненавидеть что-то. Но, а с третьей стороны, конечно, в свое время, еще до начала войны, когда вот здесь была конференция, по-моему, Ходорковский ее инициировал, я однозначно, тогда я послушал многих, однозначно поддержал идею того, что государственным языком на, в нынешний момент, в момент агрессии России, должен быть только украинский. Почему? Потому что такова просто политическая ситуация. Вот. И у меня, понимаете, как вам сказать, я очень радуюсь тому, что там на протяжении этого времени там имел возможность изучать и разговаривать с людьми украиноязычными. У меня масса украиноязычных друзей. И я с каждым украиноязычным человеком стараюсь говорить по-русски, по-украински, в силу того, что я хочу знать и говорить на этом языке. Я читал на нем, да, но я никогда не говорил. И для меня здесь нет никакого внутреннего противоречия.
А более почему того, для других есть? Это снова политика, с вашей точки зрения, что вот Россия, как говорят, воюет за язык и за веру, и другая сторона украинская тоже заставляет, да, вот, говорить по-украински и считает, что так решится конфликт, когда Донбасс заговорит по-украински.
Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что язык, разные политические силы внутри Украины, я не говорю о России, с Россией все понятно, использовали язык и национальную этническую принадлежность как инструмент для того, чтобы разделять людей и властвовать. Вот. Поэтому я никогда не способен буду принимать язык как маркер, хороший это человек или плохой. Потому что совесть, наличие совести, возможность поступать человека по совести, что для меня есть главным маркером в жизни, она совершенно не зависит от того, на каком языке человек говорит. Может быть, англичанин, который говорит по-английски всю жизнь, других языков не знает, а человек он не очень хороший.
Владимир, прочитав вашу книгу, я вот удивился, насколько точно, ярко, интересно вам удается передать атмосферу оккупации, которая сейчас царит в Донецке, в том же городе Z. Откуда у вас вот такие краски, и вот в целом, если там в двух словах, что там происходит? Ну вот в Донецке чем это отличается день по ощущениям, проведенные в Киеве, от того, что сейчас происходит в Донецке? И откуда такая у вас информация, откуда такие впечатления?
Ну, естественно, что у меня остались близкие люди там, остались хорошие знакомые, хотя близкий круг друзей, с которыми я вот интенсивно общался как раз накануне войны, он весь выехал, так или иначе, в разные страны даже, или в разные города Украины. Ну, естественно, там остались люди, о которых я никогда не изменю мнение свое. То есть они боятся Украины, они ее любят, они ее не любят. Но они люди сами по себе это хорошие, понимаете, в чем дело. Вот. И они идут на общение, они понимают те резоны, которые я выдвигаю. Они совершенно внятные люди. То есть я вижу, что при наличии других, опять же, политических, повторюсь, условий, они бы прекрасно встроились в украинскую действительность. Вот. Более того, были бы абсолютно не лишние Украине, не как молодой державе, которая пытается состояться, да, не как некоторому объединению людей, которые хотят творить ради интереса Украины.
Интересно ваше мнение, дорогие слушатели, стоит ли цепляться за людей, есть ли надежда, что если человек хороший, но там с другими политическими взглядами, все равно можно как-то примириться. 0800-300-403. Звонки бесплатные. Владимир, предлагаю послушать отрывок из вашей книжки. Я его так условно назвал «Монолог ватника», да, как раз продемонстрировать один из взглядов жителей, занятого сепаратистами Донецка.
Мы же на шахте не против чего, пусть даже и в Европу. Если уж так рассуждать, то шахтера гомосексуализмом не испугаешь. Нам эти все извращения во все смены в шутку, даже приятно вспомнить. Во-первых, производство не трожь. А во-вторых, дай ты мужику поговорить по-своему. Денег можешь не платить, а вот слово его не обижай, ибо оно живое, соленое. Они же это не понимают. Думают, если 3,5 бандитов погнали с верхних нар на нижние, то это уже революция достоинства. Но мы же умные люди с тобой, парень. Нам же жизнь с тобой научила отличать зерна от плевел. И если кто-то, извините, в Киеве намайданил, то пусть он сначала уберет там, порядок наведет, понимаешь, жизнь человеческую наладит, а потом я с ним разговаривать стану, правильно, нет?
Владимир, вот стоит, с вашей точки зрения, вот такие аргументы воспринимать серьезно? То есть это вот попытка диалога с той стороны, действительно, начнет человек разговаривать, если с его точки зрения в Киеве воцарится порядок, и какой это будет порядок?
Да нет, ну, это же не идеология, не аргументы в тексте, да, это речь, прямая речь одного из персонажей. Вот, и если говорить какой-то идеологическая составляющая, которая в данном случае, безусловно, была, когда я работал этого персонажа, она заключается как раз в обнаружении совершеннейшей инфантильности такого рода аргументов, такого рода мышления. Потому что каждый раз, когда мы говорим себе, что нечто хорошее, оно есть, вот, но, может быть, только если другие сделают. Вот пусть они сделают, пусть они что-нибудь хорошее, а тогда я, может быть, в этот процесс включусь. Но это на самом деле абсолютно детское мышление. То есть это себя убирание себя из бытия, то есть умывание рук таким образом. Это как бы аргументы для неучастия, аргументы для того, чтобы смотреть свысока на тех людей, которые хотя бы что-то делают, да, которые куда-то движутся.
Хорошо, если это хорошее будет сделано, действительно смогут ли, вот сможет ли такой человек, да и такие люди оценить это, увидеть, и действительно потянутся и станут ли разговаривать. То есть, условно говоря, придет ли вот такой ватник, да, сепаратист в Киев, приедет, скажет, ну да, ребята, вот теперь я с вами сотрудничаю, теперь я вас уважаю, или это невозможно, это фантазии?
Да, вы понимаете, я думаю, что они и приезжают, и сотрудничают, и, в общем, на самом деле-то я не очень понимаю, как бы, какой процент людей действительно не могут выехать, и действительно не выезжают сюда, действительно не работают здесь, потом снова не уезжают туда. Я этого всего не знаю. Что касается внутренних установок, знаете, в чем дело? Инфантилизм, инфантильная вот такая установка по поводу окружающей действительности, она отнюдь не лечится достижениями других людей, потому что, возможно, эти достижения будут как раз более уязвлять, чем вдохновлять к сотрудничеству. Потому что, поэтому это не разговор вообще. Я, то есть, не в том смысле, что мой персонаж, который там есть, да, он мне не нужен был как... И я его не смотрел на него как какую-то идеологическую единицу.
Но он яркий.
Я показывал то, что есть, да, я показывал какой-то небольшой слепок сознания, который действительно, я наблюдал, который действительно характерен для определенного количества людей, да. Но, с другой стороны, понимаете, такого рода инфантильность, она характерна по любую сторону разграничения. Потому что вот это вот, как вы говорили, там, ватники, да, ну, то есть люди, которые... на самом деле обладают сугубо инфантильностью мышления, вот, они есть везде. И точно так же, понимаете, как там кто-то не готов разговаривать в силу каких-то таких абсолютно детских соображений, точно так же и здесь кто-то себя продолжает прекрасно работать в Украине, здесь вот как бы маскируется под общую волну каких-то. Процесс, на самом деле, внутри себя, как бы, там, или с близким колом, да, кругом людей, он говорит точно таким же образом, да, то есть он умывает руки, пусть они, это они виноваты. То есть я прекрасный, я пушистый и белый, я вот делаю, что мне надо, я получаю деньги.
Но это не донецкая
виноваты
черта,
все.
Это не донецкая
это,
черта.
Это вообще универсальная человеческая черта, это инфантилизм, из которого во все века прорастал нигилизм, то есть неверие в какие-то хорошие вещи, которые могут произойти. Это то, что в крайнем своем виде, оно возникает, доходит до своего крайнего, то есть отчетливого вида, когда человек говорит, ага, вот вы сделали, но сделали плохо, значит, хорошего ничего быть не может. А значит, теперь каждый за себя, теперь каждый делает то, что ему хочется. Да?
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, вы в эфире, слышите нас?
Вот я... Меня слышно?
Да, слышно. Говорите, представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Олег, я звоню из Луганской области. Я хотел бы высказать свое мнение. Вот я считаю, что с этими людьми нужно разговаривать с нами, да. Вот. А в том случае, когда мы... Ну, нас нужно научить наших людей, да, пользоваться демократическими институтами. То есть, когда мы отстаиваем свои взгляды как бы мирным путем, да, с помощью каких-то парламентских вещей, то это... Ведь проблема ведь Донбасса в чем? В том, что та сторона, да, другая, да, вот в Украине было как бы две силы, национально-демократическая и вот регионалы. Мы, та сторона иногда достаточно лукаво использовала вот эти демократические институты, то есть, что если мы за демократию, значит, мы должны там и принять какие-то вещи национальные, евроинтеграцию, но демократически ведь можно быть и за русский язык отстаиваться, и за демократический, и какой-то вектор, допустим, ну, как бы связанный с нейтральным статусом. То есть вот это я хотел сказать.
Спасибо, да. Вот, Владимир, интересный вопрос все-таки. Возможно на Донбассе демократия, в Донецке демократия?
Понимаете, в чем дело?
Если вот она была, если объективно, да, видимость какая-то все-таки была, люди голосовали, все было легитимно,
где, более-менее. Где голосовали? По поводу чего голосовали? О чем вопрос?
Ну, избранные люди были, тот же Янукович, тот же Близнюк, та же партия регионов.
Ну, это местечковое же, на самом деле, да. На самом деле, я так думаю, что тот электорат, который возник в какой-то определенный момент как часть восточно-украинского электората, да, то есть это Донбасс, это Донецк, он на самом деле был абсолютно управляем. Он был управляем определенными экономическими, промышленными группировками, политическими лидерами, да, которые в большей своей части подавляющей являлись еще партийными лидерами, которые по инерции остались в этих структурах властных, в структурах управления промышленными предприятиями. Вот. А для того, чтобы манипулировать сознанием, тем более сознанием района, да, региона страны, в котором подавляющее большинство людей – это промышленно-пролетарская прослойка, здесь большого ума не надо. Да, здесь надо было использовать просто уже отработанные еще советское время технологии.
Владимир, очень мало времени поджимает. Хочу вам задать еще вот пару вопросов. Вот снова из вашего романа про украинские герои настроенные, которые живут в занятом сепаратистами Донецке. Они любят Украину, но вот вы там говорите, цитирую, что любят, но осторожно. В каком смысле? Есть ли какие-то замечания у проукраинских жителей Донецка, которые остались сейчас в Донецке, к Украине, какие-то упреки в ее адрес? Что значит любить Украину по-донецки?
Я не знаю, что любить значит любить по-донецки. Там отчетливо в романе есть такая позиция, что нет никакой другой Украины, кроме Украины, которая живет в твоей душе. В чем дело? И в этом смысле есть Украина политических деятелей, да, есть Украина каких-то политических сил, которые между собой там ладят и не ладят, людей, которые высказывают те или иные там политические платформы, да. А есть Украина, есть любовь просто к своей стране, да, которая просто основывается просто на ситуации совести. Если ты имеешь совесть, ты любишь свою, по крайней мере, вот маленькую родину, ты любишь то большое целое, которому оно принадлежит, и пытаешься осмыслить его, да, и в этом есть осторожность, потому что использовать для этого ходульные политические какие-то вещи, это, опять же, неправильно. Любить надо из сердца, а не из политической платформы.
Несмотря на политических лидеров, которые сейчас представляют Украину, условно говоря, можно любить государство, но не этих людей.
Украина живет только в сердце, нет никакой другой Украины.
Еще такой вопрос. У вас в романе сепаратисты, в частности, Гиркавый, да, он на самом деле помогает людям, который с проукраинской позицией, да, с ним можно разговаривать, он производит впечатление такого адекватного человека, договороспособного человека, человека, которого можно понять, и его позицию можно понять. Значит ли это, что с вашей точки зрения с сепаратистами можно и нужно разговаривать, и можно найти даже какой-то общий знаменатель? И вот нашим слушателям расскажу, что Гиркавый, да, это командир, это один из чиновников, так называемый ДНР, да, если можно узнать, и даже он человек с вашей точки зрения.
Понимаете, в чем дело? Можно договариваться с любым человеком любых политических позиций, если они у него базируются не на корости, а на убеждении. Потому что если у человека есть собственное убеждение, его можно переубедить. Если он просто отрабатывает свои деньги, да, бандитские, тогда с ним разговаривать не о чем. Вот и все.
Еще последний вопрос. В романе вы утверждаете, что Донецк, ну, точнее, там говорится о том, что Донецк присоединился не к России, да, а к СССР, и его не существует, и получается, что и Донецка не существует. Донецк попал в такой временной вакуум. Как вы думаете, какое будущее ждет ваш город? Если вы уж предсказали в своем первом романе «Донецк» конфликт, там сейчас, может быть, вы нам сейчас что-то предскажете?
Я плохой предсказатель, никакой пророк. И я единственное, что могу сказать, что я молюсь о том, чтобы не было войны, чтобы люди не убивали друг друга. Но я, к сожалению, внутри себя почти не вижу никаких позитивных шансов. Не в том даже смысле, что там никогда не будет Украины, а в том смысле, что там больше никогда не будет того Донецка, который я оставил. Домой возврата нет, как говорил Томас Вульф. И не в том смысле, что я туда не хочу ехать, а в том смысле, что этого города просто уже нет.
Спасибо большое. Очень интересный разговор. У нас в гостях был украинский писатель, дончанин, автор романов о городе Z, которым узнается Донецк, «Демон Декарта» и «Долгота дней» Владимир Рафеенко. Мы говорили о том, каким был Донецк до войны и есть ли у Донецка будущее. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Закладка. Открываем Донбасс.
Юзу реклама была крайне необходима. Не идут мужики в шахту. Страшно работать в чертовом пузе. Темно, сыро. Для того, чтобы найти свой забой или печку, нужно было с собой брать пачку лучин. Беда с ней, с лучиной. Только и знай, что зажигай. Уж лучше б глиняный черепок с тряпочкой. Каганец. Но каганец в шахте только чадит и копотью душит. Угольная пыль, смешанная с газом, вспыхивая, трещит вокруг огня, будто стреляет. Спускается шахтер, катится вниз, как ведро в коловороте. Оборвется, юзает. 10 рублей подарил мужику не за работу, а только за то, что спустился в шахту. Илья Ганимов, Юзовский завод.
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии», мы продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, когда Россия уйдет из Донбасса и почему Украина не сможет вступить в Европейский Союз.
Путин из Донбасса может выйти совершенно легко. Ему этот Донбасс не нужен. Ни в политическом, ни в пиаровском отношении. Об этом пишет «Апостроф». Издание отмечает, что Донбасс невозможно разменять. Никто не даст ни копейки Путину за это сокровище. А чтобы уйти с Донбасса, Путину необходимо получить размен, который можно продать своему избирателю. В России, как известно, начинается избирательная кампания. Путин, очевидно, будет в ней участвовать. Похвастаться к этим выборам ему нечем. Экономики нет, социальная жизнь вялая, борьба с коррупцией никого не вдохновляет. Единственный аргумент, который у него остается – огромные внешнеполитические успехи. В такой ситуации он уйти не может. Единственное условие ухода с Донбасса – полная и безоговорочная отмена санкций. Путину нужны 100% гарантии отмены санкций. За время войны на Донбассе международным украинским правозащитникам удалось зафиксировать данные о более чем 200 жертвах сексуального насилия, которые побывали в плену. Речь идет о насилии, обусловленном конфликтом. Об этом пишет «Реальная газета». Отмечается, что количество женщин и мужчин, которые пострадали от сексуального насилия в период с 2014 по 2017 годы, почти одинаково. 94 мужчины и 112 женщин. Над ними издевались в незаконных местах лишения свободы. Большинство людей оказали жертвами членов незаконных вооруженных формирований ЛДНР. Основная проблема, как говорят эксперты, заключается в том, что люди, которые пережили насилие, не готовы сообщать о случаях насилия и даже отказываются говорить с международными правозащитниками. Они опасаются мести. Люди не верят, что преступников когда-нибудь привлекут к ответственности. Обещание предоставить Украине членство в Евросоюзе могло бы стать стимулом для украинских изменений, которые в конечном итоге сломали бы планы Путина. Однако Брюссель сегодня не может дать Киеву такое обещание по ряду причин, среди которых кризис из-за наплыва беженцев, Брексит и большие размеры Украины, пишет газета «Зеркало тижня». Как утверждают эксперты, единственной моделью для Запада остается стратегия вроде плана Маршалла для Украины. Отмечается, что с помощью такого плана при условии инвестирования в украинскую экономику 5 миллиардов долларов ежегодно, украинский годовой рост ВВП может вырасти с 2 до 6, а то и 8%. Это бы позволило украинцам наконец почувствовать, что реформы приносят реальный рост экономики, новые рабочие места и высокие зарплаты. Новость недели, трактованная соцсетями как безусловная перемога, шведская сеть магазинов планирует выйти на украинский рынок, и несмотря на то, что пока еще никто никуда не идет, соцсети кипят от восхищения и возбуждения, пишет КП в Украине. Газета напоминает, что новости о приходе фирмы IKEA в Украину появляются не первый раз. В частности, о попытках зайти на украинский рынок сообщалось в 2005, 2008 и 2015 годах. Однако все они не увенчались успехом из-за невозможности прозрачно договориться с местными властями о выделении земельных участков. Исходя из этого, для многих эта новость как бальзам на душу и сигнал, раз такой известный гигант все же рассматривает Украину как страну для сотрудничества, то антикоррупционные органы работают, жизнь налаживается.
Даже если цена на нефть упадет до $20 за баррель, российская экономика начнет испытывать проблемы только к 2020 году, говорит российский экономист Дмитрий Некрасов. В 2008-2011 годах он работал в администрации президента России и Федеральной службе налогов. В 2016 уехал из страны после допроса в ФСБ. В Киеве экономист по приглашению Украинского института будущего разработал три модели развития российской экономики. Если баррель нефти будет стоить $20, $30 и $40. По его расчетам, российская экономика приспособилась к санкциям и уже к концу 2016 года стабилизировалась. В интервью радио «Донбасс Реалии» Некрасов рассказал, как российское правительство использовало войну во внутренней экономике, насколько санкции повлияли на цену на нефть и как социальные взрывы в России связаны с трудовой миграцией. Беседовал с экспертом Михаил Штекель.
Исходя из вашего доклада, российская власть сумела использовать войну для оздоровления экономики?
Нет, еще раз. Либерализация у нас произошла давно. Российская экономика стала гораздо более либеральной, чем украинская, еще в 90-е, особенно в начале 2000-х. Все те реформы, про которые я говорю, там типа рынок земли, монетизация льгот, у нас были в начале 2000-х проведены. На самом деле и сейчас-то мы движемся в обратную сторону, но мы до сих пор более рыночные, чем Украина сейчас. Да? Но движемся мы в обратную сторону. Российская экономика действительно использовала, российское правительство действительно использовало вот украинскую историю для оздоровления, но это скорее оздоровление государственных финансов. То есть сокращение бессмысленных бюджетных расходов, вот поджимание там, администрирования налогового, поджимание коррупции, ну и так далее. То есть те меры, которые, опять-таки, в период, когда было много денег, когда было все хорошо, было сложно объяснить народу. А вот сейчас, когда как бы типа война и все такое, вот его как бы и провели. Да, российское, мне кажется, правительство лучше использовало фактор войны для модернизации внутри, чем украинская ситуация. Да.
Цена на нефть последние два года очень сильно упала. Какова в этом роль санкций и сильно ли экспорт нефти влияет на российскую экономику?
Конечно, конечно, конечно. Да. То есть санкции это... Я бы санкции оценил, может быть, долларов... 20-30 за баррель, не больше. Ну, в смысле, я имею в виду то, что когда падало со 140 до 50, это ну, все действия в своих интересах. Сейчас картельный сговор ОПЕК был на то, чтобы повысить цены, а не на то, чтобы понизить. В России очень популярна теория, что когда-то в 84 году это было это чисто рыночное поведение. Это чисто рыночное поведение Саудовской Аравии, которая боролась за свою долю рынка, которая до этого долгое время сокращала добычу, а потом поняла, что теряет долю рынка и решила на тот момент прогрессивных производителей, типа добытчиков в Северном море там, и так далее, вытеснить с рынка, не дать им занять большую долю, увеличив свою добычу. То есть она до этого в три раза ее снизила, а потом вернулась к нормальному норму. То есть она даже не что она ее увеличила, она снижала, а потом вернулась на это самое, то есть чисто рыночное поведение.
В 2012 году вы прогнозировали в России социальный взрыв в случае снижения цен на нефть. Тогда она стоила больше $100, сегодня более чем вдвое меньше. Мы не заметили этот кризис или его удалось избежать?
Ну, во-первых, да, конечно, я там тоже менял какие-то точки зрения и иногда заблуждался, но на самом деле никогда, может быть, это было просто в запале какой-то полемики 2012 года, я никогда не предсказывал особо сильного социального взрыва, то есть я как раз в этом плане был всегда относительно, то есть я понимал запас прочности, и главное запас прочности в плане того, что миграцию с другой можно, большой, главное составляющий социального взрыва в обычной безработице. Если ты большую часть безработных можешь вытянуть всей гимназии в любой момент времени, у тебя очень хорошая позиция с точки зрения социального взрыва. Это как бы цинично звучит. Москва – это рынок труда с абсолютной занятостью. Потому что все безработные уезжают обратно в регионы или в Среднюю Азию. Все. Как бы, нет в Москве безработных фактически. Я имею в виду, кроме структурной безработицы, а вот технической безработицы в Москве нет. Ну, нет, просто физически.
Это «Донбасс Реалии», мы продолжаем. В Луганской области уже работают более 260 школьных лагерей. А с июля заработают 6 детских оздоровительных, среди которых и самые большие – «Джура» в Старобельске и «Заря» в Рубежном. Но они смогут принять только 6% местных школьников. В Луганской областной военно-гражданской администрации объясняют, дети смогут бесплатно оздоровиться в других областях. Уже договорились с Полтавской, Черкасской и Львовской. В то же время на территории подконтрольной ЛНР в сезон работает только 6 лагерей. Больше о ситуации с детским отдыхом знает Ольга Стрижова.
10 июня детей начнут принимать в 6 лагерей, находящихся на временно неподконтрольной территории. Лучистый в Красном Луче, Лесные просторы, Соловьиная роща в Андроцитовском районе, Королевские скалы в Свердловском районе, Лесные зори, Зорница в Ровеньках. Всего, по информации сепаратистов, они планируют оздоровить 5440 детей. Но как попасть ребенку в этот список, местные жители не знают. А на вопрос, как будут оздоравливаться дети, жители Луганска ответили так.
А мы в Абхазию поедем. Город Гагры. Там подешевле, чем в Крыму. Мы в том году в Седово были, но как-то вот не то. Грязно, и вода грязная.
Честно, даже и не думали, потому что ни работы нет, ничего.
Ну, а у нас в республике заработки небольшие, как-то так.
Вообще бы хотелось в Крыму, конечно. Потому что, ну, Азов, цены практически сильно не различаются. Сервис не такой, как хотелось бы. С детьми, наверное, лучше в Крым. Раньше каждый год ездили, тем более дети астматики.
К сожалению, по финансовым возможностям оздоравливаться будем дома.
А вот информации про отдых детей из так называемых ЛНР в лагере Южном снова нет. До военного конфликта на востоке Украины лагерь был на балансе Луганского областного совета. После аннексии Крыма главари группировки ЛНР неоднократно обещали, что так называемые дети республики будут отдыхать на полуострове. Но в прошлом году с этих территорий дети в лагерь не ездили, да и вожатыми никого из Луганска не брали. В январе 2017-го главари группировки вновь заявили о договоренности с Крымом, но снова с приходом лета тишина. Пока в так называемой ЛНР обещают, в Луганской военно-гражданской администрации открывают 6 оздоровительных лагерей и 261 лагерь пришкольный. 153 дневных и 108 языковых, рассказал начальник управления образования в Луганской области Юрий Стетюк.
Все таборы с денным пребыванием працюють згідно складених планів роботи. Також організується робота гуртків різних спрямованостей та спортивних секцій. Наші табори сьогодні працюють, дітям цікаво, тут і спортивні секції, і зустрічі з цікавими людьми, ось і комп'ютерна грамотність, фінансова грамотність.
Кроме того, діти, які участвують в олімпіадах, спортивних соревнованнях і учаться на отлично, уже 4 июня на 2 неділі відправляться в лагеря в Івано-Франковській і Херсонській областях, а в июлі такі діти відпочнуть в Хорватії. Ждут детей из Луганской области, а также переселенцев и в бесплатных лагерях по всей Украине. Об этом информирует организация «Крымсос». Правительство выделило 15 тысяч бесплатных путевок в детские центры «Артек» и «Молодая гвардия» для оздоровления и отдыха детей, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения. Также в списках и тематические лагеря, к примеру, палаточный лагерь «Вытоки» ждет детей-переселенцев на третью и четвертую смену, конец июля и начало августа. Дети возрастом от 7 до 17 лет на протяжении 2 недель будут жить в палатках, рассказывает директор лагеря Наталья Жирикова.
Программа довольно насыщенная и она больше туристична. Они часто взяты резонансные выборы, распаливают вогнище, ходят в модельные походы, сдают специализации там, на звания лесу, або, там, на звания природы.
Чтобы попасть в этот лагерь, нужна справка переселенца, оформленная в Киеве, Киевской или Одесской областях. Ольга Стрижова, «Донбасс Реалии».
Превратить оккупированный Донбасс в постиндустриальный заповедник. Такая неожиданная идея зародилась в Госдуме России. Куратор – российский певец и депутат Иосиф Кобзон, которому СБУ запретила въезд в Украину. В планах переделать шахты и заводы, которые остановились в музее и санатории. Уже даже активно зовут туристов. Какие именно горящие туры предлагают россиянам кремлевские кураторы групп ДНР и ЛНР, разбирались журналисты телепроекта «Радио Свобода» «Донбасс Реалии».
Проект презентовали в холле Госдумы. Поддержать Кобзона пришли депутаты Говорухин, Зюганов и Жириновский.
Я обещаю одним из первых приехать в момент открытия какого-то объекта, тем более на Донбасс мне дорога открыта.
Инициативу Кобзона подхватили некоторые российские турагентства. Маршрут «Донецк непокоренный», возможность прокатиться из Ростова в оккупированный Донецк, по дороге посетить Саур-могилу. Цена удовольствия 16 тысяч рублей или 8 тысяч гривен. Отдохнуть за такие деньги желающих немного. Удастся ли Кобзону превратить Донбасс в туристическую Мекку?
Это говорили о Кобзону, утомленном своим париком, и всех остальных исчадий, которые там у нас сейчас пребывают в Госдумах. И к этому просто не надо относиться серьезно.
Подобные проекты не смогли быть реализованы даже в Крыму, где реально есть курорты, где реально можно привлекать туристов.
Но у создателей парка Донбасского периода грандиозные планы. Уверены, у разрушенного войной региона неограниченный туристический потенциал.
Взять хотя бы Азовское море в Донецкой области или Кременские леса в области Луганской.
Что еще может привлечь потенциальных туристов в ДНР и ЛНР? В Донецкой области в Солидаре соляное месторождение. Одно из крупнейших в мире и одно из самых чистых.
Важный момент. И Кременские леса, и соляные шахты Солидара находятся по другую сторону линии разграничения и полностью подконтрольны Украине. Санаторий «Соляная симфония» и сейчас принимает отдыхающих украинцев.
Туристического какого-либо маршрута, связанного с ДНР и с ЛНР, мы не предусматриваем.
Но пропагандистов это совершенно не смущает. Предлагают российским телезрителям вкладывать деньги в украинские курорты.
Кстати, день, проведенный в Царстве Соли, для ребенка стоит 550 рублей, а для взрослого на 100 рублей дороже.
Вообще вот эта вот манера взять и вдруг, положив грязные пятки и локти на стол, начать искать применение регионам другой страны, это очень-очень в имперском духе. Это такое, я бы сказал, довольно банальное российское хамство.
Тем временем неподконтрольному Донецку не до туризма. Национализированные украинские предприятия дышат на ладан. Работников Донецкого металлургического завода будущее откровенно пугает.
Вот то, что Захарченко говорит и объявляет по всем программам, что завод запустили, то. У нас нету сырья, агломерата. Вот агломерат завезли, один состав, а его... Называется «пши» на неделю работы. И мы обратно, если не подвезут с России, вот, значит, мы обратно остановимся.
По имеющейся у меня информации, в Донецке было проведено совещание вместе с определенными кураторами из России по экономическому блоку. Было принято решение о фактической ликвидации более 10 шахт. Там даже приостановлен процесс откачки грунтовых вод.
Все люди в простое, работают только начальство и уборщицы.
Так может быть и правда, переквалифицировать шахтеров и металлургов в музейных работников и экскурсоводов – это выход.
Эту землю превратили в полигон для российской армии, то есть на не разорвавшихся снарядах, на не разорвавшихся боеприпасах еще много лет будут подрываться люди, но только идиот способен туда поехать, в этот туристический кластер.
Своеобразную альтернативу туристическому мегапроекту Кобзона предложил легенда российской журналистики Александр Невзоров.
Если там захотят устроить парк аттракционов развлечений, то кого-то из донбассцев, значит, переоденут бедными свирепыми хохлами, кого-то переоденут храбрыми освободителями.
После 3 лет оккупации Кремлю проще превратить захваченную зону в кровавый сафари-парк.
Вероятно, они уже столько приложили усилий для того, чтобы превратить Донбасс в такую страшную, разгромленную, разбитую зону, что действительно, ну, по идее, это очень годится для того, чтобы там возили в джипах туристов, и, возможно, за отдельную плату из этих джипов можно было бы стрелять, я уж не знаю, там, пейнтбольными или реальными пулями по злым хохлам.
В этой горькой шутке есть доля правды. Российские военные, заполонившие Луганск и Донецк за последние 3 года, по кремлевской легенде, отпускники. Такие себе экстремальные туристы. Правда, пользы оккупированной территории это не принесло. Последствия таких туристических проектов Москвы Донбасс расхлебывает до сих пор. Узнать, готовит ли Иосиф Кобзон специальную программу для туристов в камуфляже в рамках громкого проекта индустриально-рекреационного парка Донбасс реалиям не удалось.
Он не в Москве сейчас, к сожалению, сейчас невозможно пообщаться.
Андрей Дегтяренко, Данила Богачев, Дмитрий Торец, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 2 июня, по всей территории Луганской области пройдут дожди, местами с грозой. На Донеччине ожидаются небольшие осадки ночью, днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 13, днем от 21 до 23 градусов тепла. Будем надеяться, что и на Донбасс придет настоящее лето. Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.